Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 15 марта. С вами сейчас Ирина Чернова. Для православных верующих идет четвертая неделя Великого Поста, которая называется «Крестопоклонная». Сегодня мы поговорим о значении этой недели. Почему она так называется? Почему поклонение кресту, а не Господу Спасителю? С нами диакон храма святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескутникове в Москве, отец Сергий Правдолюбов. Добрый день, отец Сергий.
Здравствуйте.
Итак, ну, сразу же поговорим о неделе, которая сейчас проходит, и которую православные называют крестопоклонной. Поклоняются кресту.
Крестопоклонная неделя – это середина Великого Поста.
Самая середина.
Да. Даже в среду уже на литургии прежде освященных даров читается особая ектения о не только об оглашенных уже, но и о тех, кто приступает к просвещению. Дело в том, что в древности весь Великий пост готовились люди принять таинство крещения, которые еще не были крещены. Они были оглашенными, и вот со второй половины поста становились теми, кто готовится непосредственно к просвещению, к святому крещению. Символика поста, она очень разнообразна. Мы подражаем Христу, который 40 дней постился в пустыне перед выходом на свою проповедь. Также с постом сравнивается 40-летнее скитание израильского народа после выхода из Египта. Крест...
Ну, 40 вообще
число
такое значительное.
Да, число необычное. Крест... Это орудие нашего спасения. Если Христос тот, кто даровал нам спасение, то Он даровал его нам на кресте. Поэтому мы носим крест на себе. Мы крестом отмечаем наши храмы. Мы крестимся и крестом прогоняем луковую силу бесовскую. Она больше всего появится креста. А почему именно постом, в середине поста выносится крест? Это для того, чтобы... Люди не забывали, для чего пост. Потому что впереди, как итог поста, это Страстная неделя, страдание Господа Иисуса Христа на кресте. И поэтому, чтобы цель не терялась, как бы пост не становился постом ради самого поста, выносится крест. Точно так же, как... Моисей в пустыне, когда скитался израильский народ, воздвиг медного змея, и люди, которые смотрели на этого змея, они исцелялись, а те, которые не смотрели, они погибали от укусов змей, которые были попущены за ропот на Господа всему израильскому народу. Итак, мы смотрим на крест и набираемся сил, и понимаем, что наша цель, она уже скоро, уже цель, это подготовиться к страстной седмицы. Она, кстати, не входит в пост. Это отдельная седмица, а 40-дневный пост он заканчивается в Лазареву субботу перед Страстной седмицей.
То есть вот крест нам показывает, что страдания все наши не напрасны.
Конечно, конечно.
И что... каждый человек же сталкивается со страданиями в
каждый
этой жизни.
Каждый должен взять свой крест и с этим крестом идти за Господом, потому что очень сложно взять именно свой крест. Для этого есть пост, для этого есть время очищения, время для того, чтобы прояснить сознание, привести в порядок свою совесть.
Отец Сергей, а еще вот вспоминают в храмах в эти дни историю нахождения креста? Ну, есть такая история, это предание или что?
Эта история совершенно реальная. Эта история относится к IV веку, когда мать Константина Великого, римского императора, который, собственно говоря, и основал Византийскую империю, поехала на Святую Землю и искала места, связанные с земной жизнью Спасителя, в том числе и крест Господень. Крест она обрела.
Вот прямо на горе Голгофа.
Нет, не совсем. На этой горе известно, что римские войска Иерусалим разрушили, практически сравняли его с землей. И вот сейчас мы видим, что осталась только одна часть небольшой храмовой стены, которую почитают правоверные иудеи. А на этом месте был языческий храм. И практически не оставалось людей, которые помнили, где это место Голгофа. И один из старых жителей местных показал это место, храм этот разрушили, долго-долго копали и нашли три креста. И какой из них был Спасителя, понять было сложно. Мимо проносили мертвого юношу, и по очереди прикладывали к нему эти кресты. И когда приложили третий крест, юноша воскрес, и так стало понятным, что это как раз тот крест, на котором Спаситель и пострадал. Но если мы будем смотреть богослужебные тексты и слушать тропари, канона, стихиры, которые в эту неделю исполняются, этому событию отводится очень незначительное место, а все сосредоточено именно на том, что мы готовимся к воспоминанию самих страстей Христовых. Обретение креста мы празднуем в другое время.
Можно я сейчас напомню всем, кто вместе с нами, друзья, работает наш телефон, также можно писать свои вопросы. Номер для приложений Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. А позвонить нам можно по номеру, который сейчас прозвучит.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Я повторю для всех, кто недавно присоединился, вместе с нами диакон храма святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове в Москве, отец Сергий Правдолюбов. Отец Сергий, можно небольшую справку? Я еще о вас прочитаю сейчас.
Да, конечно.
Ну, год рождения я пропущу, но прочитаю, что до поступления в Московскую духовную семинарию отец Сергий нес послушание чтеца в храме Воскресения Христова в Сокольниках. После окончания семинария поступил на научное отделение Московской духовной академии, которую окончил в 2006 году. С 2001 по 2007 был и по диаконам святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея. Святейшим патриархом Алексеем рукоположен в сан диакона и назначен штатным клириком храма святого Иннокентия в Бескудникове. Ну вот где вы и продолжаете служить. В 2011 году присуждена степень магистра богословия.
Да.
Итак, друзья, мы продолжаем говорить о текущей неделе. Для православных христиан это крестопоклонная неделя. Идет Великий пост. Отец Сергий, вы сказали, что пост не должен быть ради поста. Ну, то есть как бы по привычке, чтобы он не проходил, вот по календарю положен пост и пост. А ради чего он?
А ради того, чтобы дойти и принять праздник как можно с более чистой душой. Потому что пост – это не только воздержание от пищи. Это воздержание от развлечений. Строго говоря, вот в старых семьях взрослые дети постом не читают светских книжек, не слушают светскую музыку.
А почему? А что вот это дает для души? Ну, почему нужно отказываться от развлечений?
Я стараюсь тоже как-то отказываться от светских книжек. Я могу сказать так, что вот психологически наступает такой информационный голод. И этот голод, хочется, да, хочется каких-то новых впечатлений, хочется что-то посмотреть, где-то что-то почитать. И в один прекрасный момент взгляд обращается в себя. И ты начинаешь уже думать о себе, о своих поступках, о том, как ты живешь. И все, что отвлекало от этих мыслей, оно уходит постом. А мысль работает, ей нужна пища, и эта пища она находит у себя в душе. И готовишься к празднику, и думаешь уже о празднике, и поэтому праздник переживается особенно трогательно, особенно остро. И ради этого мы и постимся, чтобы вот очиститься от всего вот наносного того, что составляет нашу повседневность.
Да, отец Сергей, тут, конечно, я думаю, всякий человек согласится, что ну, хотя бы какие-то периоды года стоит от чего-то отказаться, чтобы больше времени уделить, ну вот как вы сказали, посмотреть на себя. Ну, Библия же показывает человеку самого человека. У апостола Иакова сказано, что мы как в зеркало.
Библию нельзя прочитать один раз, как и богослужение. Есть годовой круг, есть суточный круг, есть недельный круг богослужений. Казалось бы, повторяется одно и то же, но с возрастом, с разными жизненными обстоятельствами меняется восприятие и Евангелия, и библейских историй, и самой службы. Потому что душа тоже проходит и свое развитие, она взрослеет, она набирается опыта. И то, что в детстве воспринималось уже во взрослом состоянии, воспринимается иначе. Поэтому Евангелие надо читать. Ну, вот пост, вот как раз время прочитать все четыре Евангелия евангелистов, как раз по часу, по две главы в день. И с каждым годом те места, которые были непонятны, они вдруг становятся ясными, они осмысливаются по-новому.
Отец Сергей, я вот просто хотела услышать, вот вы как думаете, тут мы увидим сами себя, читая Евангелие, Библию?
Ну, это смотря с каким настроем мы будем читать, потому что можно читать как научную литературу, можно как филологи читают художественные произведения, можно читать открытой душой, можно читать скептически. Если мы хотим увидеть себя и пользу для себя, то, наверное, вот надо действительно откинуть все наносное и просто читать, просто пытаться понять смысл. И если смысл непонятен, это не значит, что его нет, или это значит, что мы не доросли просто. Оставляем это место, читаем дальше, не смущаемся. В следующем году он вдруг станет нам, откроется этот смысл.
Ну, свои-то прегрешения мы, конечно, должны увидеть.
А не всегда. На самом деле, покаяние – это очень, это, можно сказать, центральное понятие и Великого Поста, и всей жизни человека, потому что чем глубже покаяние, тем больше человек видит свои прегрешения. Потому что если вот вы, может быть, замечали, что объективно, да, может быть, человек такой гордый, заносчивый, успешный, да, он никогда не признается, что он в чем-то грешен, пока их скорби не посетят. А когда он начинает каяться, Господь начинает открывать все новые и новые грехи, новые горизонты покаяния. Поэтому вот так просто взять и увидеть свои грехи, без усилия, я думаю, это не всегда получится. А усилие надо, вот, какое-то вот ограничение, начиная с пищи. Пища как символ, на самом деле, как символ всего остального, ограничение себя ради того, чтобы себя увидеть.
Отец Сергей, к нам поступил уже вопрос, я его сейчас прочитаю. Алексей спрашивает, пишет, говорят, что крест – идолопоклонство. Сам Иисус Христос не изображал на себе себя на кресте.
Об этом Святая Церковь как раз говорила в первую неделю поста. В первую неделю поста, вот, прошу о первой неделе, мы празднуем торжество православия. Торжество
вот, на православия, четвертый надо напомнить.
Да, торжество православия – это праздник, установленный в честь победы над ересью иконоборчества в 8 веке в Константинополе, когда собор признал, что мы иконы и изображения святые почитаем, но мы им не поклоняемся, а поклоняемся первому образу, поклоняемся тому, что он символизирует, чье изображение, тому человеку, допустим, да, святому, который изображен, а никак не самой доске, не самому образу. Поэтому здесь нет, конечно, никакого идолопоклонства. А вторая часть вопроса...
Ну, то есть тут важно понимание.
Ну, конечно, потому что...
Ну, вторую часть...
Неужели вот, да, вот представьте себе, вы носите там в бумажнике фотографию своего сына. Неужели вы, когда смотрите на эту фотографию, вы думаете именно об этой фотографии и вспоминаете, и что это же для вас не самая главная фотография. Вы смотрите и вспоминаете, допустим, своего сына или дочь, правильно? Так что икона то же самое, она нас адресует, она как бы такой современными языком сказать, ну, коммутатор, передача того, что мы чувствуем. И, кстати, в обратную сторону тоже. От иконы мы тоже получаем благодатное исцеление, но мы же не от иконы, а от святого получаем исцеление по молитвам его за нас перед Господом. Поэтому икона, да, как говорили русские философы начала 20 века, это действительно это окно в другой мир.
Ну, а крест, память о нем, поклонение, конечно же, помогают и помнить, каким образом вот спасение нам пришло.
Тем, что безгрешный Бог взял на себя человеческую плоть, прожил на земле так, как должен был прожить первый Адам, и пострадал безвинно, тем самым открыв нам дорогу к спасению, дорогу тому, чтобы мы имели возможность каяться, и грехи наши могут быть прощены, потому что до пришествия Спасителя в мир все люди, они не имели возможности для спасения. И почему в Евангелии идет такой большой спор с книжниками фарисеями, что кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Когда он исцелял больных, говорит, прощаются тебе грехи. Тем самым Господь подчеркивает, что что проще сделать, сказать, иди и возьми свою постель и будь здоров, или прощаются тебе грехи. И чтобы все знали, что Сын Человеческий может прощать грехи, он говорит, прощаются вам грехи. И он взял на себя грехи, и грех Адама, и тем самым мы имеем возможность теперь подготовиться к вечной жизни, которая будет уже, мы надеемся, со Христом, а не так, как была у жителей, людей Библии, которые попадали, конечно же, к дьяволу, в ад, но там было такое лоно Авраамово, где они ожидали Христа, и Христос по своему воскресении разорил врата ада и праведников вывел оттуда, чего они долго дожидались. Мы избавлены, скажем, у нас нет безысходности такой, мы знаем, что если мы будем жить праведно и любить Бога, а если мы будем любить Бога, то мы будем стараться жить по его заповедям, то мы будем вместе с ним.
Отец Сергей, а вот мне кажется, очень важно об этом вот помнить, как-то это осознать, что ну, вот вы сказали, что Господь чист, безгрешен, и он понес ну, вот такое тяжелое страдание, взял на себя, чтобы мы были прощены. Тут, конечно, тайна, ну, церковь называет это таинством, неким, как произошло это страдание, это жертва. Ну, вот хочется обратить внимание, что мы-то, если страдаем, то заслуженно, можно сказать. Все человечество, оно живет грешно, и, в общем-то, люди устраивают жизнь такой, какая есть вот наша реальность, когда могут и плохо говорить, и не любить друг друга, где зло часто торжествует, конечно же, войны происходят. Отец Сергей, а вот что такое взять на себя свой крест? Тоже вы сказали, я так обратила внимание, себе отметила, что это тоже важно как-то продумать, знать, что такое свой крест. Как понять, какой свой крест?
Вот как понять, что это твой крест, это, наверное, сложнее всего. Для этого вот действительно нужно поститься, молиться и как-то... свой крест, когда ты осознаешь, что ты делаешь то, что должен делать, что ты на своем месте, и несмотря на все несгоды, Господь тебе не пошлет испытаний больше тех, которые ты можешь вынести. Это действительно очень сложная материя такая, поэтому мы обращаемся за советом к людям более духовно опытным. То есть вот было старчество на Руси, потом были духовно опытные люди, сейчас они тоже есть, и они, как правило, себя не афишируют, но они есть. Вот был отец Иоанн Крестьянкин, у которого можно было спросить совет, потому что иногда вот именно вот в вопросе своего личного крестоношения, конечно, очень сложно разобраться, и поэтому есть понятие духовника, священника, у которого ты знаешь, которому доверяешь, у которого исповедуешься, и с его помощью все-таки важен и взгляд со стороны, он подсказывает некоторые жизненные нюансы, когда, может быть, не стоит брать на себя то, что не сможешь понести. Поэтому человек не один. Человек, он, во-первых, со своей верой, с церковными, скажем так, рецептами и с опытным, духовно опытными людьми. Поэтому, если все вместе это взять, то, конечно же, жизнь становится намного проще. А самое главное, ты знаешь, что это твое. И, конечно, становится тогда намного легче переносить и невзгоды, и радости, особенно тоже радостными становятся, потому что свое, оно родное. Оно ближе к сердцу.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите, вы с нами сейчас.
Здравствуйте, это здравствуйте. Дмитрий. Но мне хотелось тоже вступить в разговор, может, даже дополнить. Вот, знаете, ну, то есть, да, есть вопрос о Богородице, да, которая жила полноценной духовной жизнью, да, и нам как бы, дочери, матери церкви. Вот, она же была безгрешна, то есть ее духовная жизнь не проходила в том, что она в себе выискивала грехи. И потом, знаете, вот тоже есть сторона, что вот у Григория Двоеслова, у Ефрема Сирина есть такое рассуждение, вот, что когда блудница плачет в доме фарисеи, и там Христос говорит, что там было два взаимодавца на 50 и на 500, что на самом деле у блудницы была соринка в глазу, то есть только плотской грех, но она ее чувствовала как бревно и выплакивала, да, а фарисеи как раз имел бревно и не чувствовал, и образ блудницы ему тоже не помог. Ну вот. И третье, вот еще, мне все-таки кажется, еще тоже есть такой нюанс в посте. Я бы сказал, что мы не столько себя ограничиваем, сколько стараемся освободиться от того, что нас тяготит, и наоборот, себя освободить и найти, да?
Совершенно верно, конечно.
Спасибо, Дмитрий.
И поэтому приготовительная неделя к посту как раз неделя Аматарии Фарисеи. Вы прекрасно это знаете, когда фарисей пришел в храм и говорит: я не такой, как все, я отдаю десятину со своих доходов, как хорошо, что я не такой вот грешник, как он, мытарь, который стоит вдалеке. И он, конечно, ушел неоправданным. А мытарь стоял, бил себя в грудь и говорил: Господи, прости меня грешного. А мытарь, так чтобы было понятно, это сборщик налогов. Ну, они вели действительно, во-первых, сборщик налогов государства, которое не свое, а Римская империя, которая поработила израильский народ. Конечно, они были в народе весьма ненавидимы. Они отвечали тем же и собирали налогов намного больше, в свой карман тоже. И мытарь, так, достаточно такое презрительное выражение было. То, в общем-то, и сейчас, наверное, тоже. И вот он каялся, говорит: прости меня, Господи, грешного. И, как сказано в Евангелии, он ушел оправданным. А фарисей, который говорил, что я не такой, как вот он, вот именно за свою гордость он не был оправдан. Поэтому, да, безусловно, конечно.
Отец Сергей, я вот хочу еще немножко вернуться к вопросу своего креста. Может быть, это еще и то, что нашу жизнь делает осмысленной?
Да, безусловно, конечно, потому что и поиски креста своего тоже, они придают смысл жизни, потому что мы не можем жить, как животные. Мы устроены по-другому. Нам нужна цель, нам нужен смысл нашего существования. И чтобы его обрести, конечно, ну, нужно обрести, да, свой крест, безусловно. Потому что не случайно еще и в Средневековье пошла поговорка, как говорят еще от крестоносцев, хотя они нам и чужды, что делай, что должен, и будь, что будет. В принципе, да, в этом есть некий смысл, потому что если ты понял, что ты должен делать, то тебя уже ничто не остановит, и ничто твою уверенность не поколеблет. Это, конечно, очень хорошо, когда человек понимает, что он нашел то, что, чему может служить всю жизнь. Это и профессия в том числе, это и деятельность в сфере искусства. Это разные грани жизни, которые должны быть просто освящены верой. Потому что Господь дал людям самые разные таланты. И нельзя эти таланты зарывать, глядя на то, что другие люди используют их не по назначению. Потому что можем видеть, что творческое начало, которое есть, кстати, только у Бога и только у людей, у ангелов нет творческого начала, чем люди, можно сказать, превосходят ангелов. Оно, к сожалению, людьми, у которых есть свободная воля, она, это творческое начало используется иногда, и даже вот последнее вот время, почему-то смотришь, оно используется на служение страстям, на служение дьяволу, а не на восхваление Творца, на создание каких-то действительно вдохновенных художественных произведений, музыкальных произведений. А это очень важно осознать, что творческое начало, оно... У дьявола нет творческого начала, потому что падший ангел тоже, он может только копировать то, что уже создано Богом, а человек может творить. И вот эта вот ценность творчества, к сожалению, это особенно вот в современном искусстве, она перестала быть как бы самой ценностью, и она отдана на откуп страстям, что очень жалко. И крест, конечно, свой здесь сложно найти, особенно человеку творческому, но не невозможно. С духовным руководством можно все равно и творческому человеку найти именно ту стезю, которая приведет его к правильной духовной жизни и в итоге, конечно же, к спасению.
Отец Сергей, я спросила о смысленности жизни, может быть, это связано и с крестом, именно своим. Под впечатлением, сегодня вот в Фейсбуке интересный материал читала по дороге сюда, о работах Виктора Франкла и его вот записях. Из-за нацистской угрозы Франкл подал заявку на получение визы в Америку. Ему выдали ее в 1941 году. К тому времени нацисты уже начали отправлять евреев в лагеря, сосредоточив внимание в первую очередь на пожилых людях. Франкл понимал, что скоро заберут его родителей. И он также знал, что если пойдет вместе с ними, то сможет помочь им приспособиться к лагерной жизни. И вот стоял, конечно, перед ним вопрос, уехать в Америку в безопасность или остаться с родителями. Что делать? Он отправился в собор святого Стефана в Вене, чтобы собраться с мыслями. Слушая органную музыку, он неоднократно спрашивал себя, должен ли я оставить своих родителей, должен ли я попрощаться с ними и оставить их на произвол судьбы. Он искал ответ с неба. Ответ ожидал его дома. На столе лежал кусок мрамора. Его отец объяснил, что это камень из-под обломков одной из синагог, которую уничтожили нацисты. Мрамор содержал фрагменты одной из 10 заповедей. Именно заповеди о почитании отца и матери. То есть ответ пришел.
Да.
Ну, я думаю, что это и осмысленность жизни, конечно, проявилась, ну, появился смысл, вероятно, даже больший.
Да, конечно.
И крест, конечно, несомненно.
Да, безусловно, конечно. Потому что каждый из нас делает выбор, и выбор, он, можно сказать, ежеминутно делает выбор. Выбор между добрым поступком и недобрым поступком, доброй мыслью и злой мыслью. И дисциплина ума, конечно, это очень большая и трудная наука, никого не осуждать. Это святые люди только могут. А вот если сказать у нас было тяжелое время, как раз век назад началось в России страшное. И ведь многие люди могли уехать, могли принять сторону, которая никак не сочеталась с их верой, с их нравственными понятиями. Но они остались и ждали ареста, ждали смерти. Но и те, которые уехали, они уехали не зря. Они уехали ради сохранения той России, которая погибла. И вот как понять, кому уезжать, а кому не уезжать, это вот действительно совершенно верно. Молитвой. Молитвой, и Господь пошлет знак, безусловно.
Ну, вот Виктор Франкл считал, что смысл жизни важнее счастья. Тоже интересная мысль. Ну, вот его слова: счастье не может осуществляться, оно должно наступить. Нужно иметь причину, чтобы быть счастливым.
Сложно, конечно, сложно, потому что я не знаю, как Виктор Франкл, но мы верим, что мы все увидимся, мы все вновь соберемся, мы увидим и папу с мамой, мы увидим и дедушку с бабушкой. И очень просим у Господа, чтобы мы были все вместе в одном месте. И, конечно же, жить одной душой и одним сердцем — это действительно великое счастье, которое здесь на земле посылается, может быть, немногим, а в полноте мы его ощутим, конечно, если проживем правильно нашу земную жизнь. Счастье не в том, что... Нет смысла искать счастье здесь, на земле. Есть смысл готовить себя к этому счастью, чтобы оно не прошло мимо.
Ну да, здесь мы на 100% счастливыми не можем быть, хотя бы по той причине, что вокруг есть много несчастных. Отец Сергий, мне кажется, вот такое настроение, может быть, сейчас не очень радостное. Вообще Великий пост — это же радость. Этот период называют радостным.
Безусловно, радостным, потому что мы избавляемся от грехов, но как только задумаемся, сколько их у нас, значит, радости убавляется немножко. Но мы стараемся не унывать при этом, да, потому что Господь не велел унывать во время поста.
Отец Сергий, а можно вас попросить рассказать о себе? В вашей семье были священники, вы потомственный служитель церкви. Вы сразу, вот как-то вера с рождения, вероятно, была рядом с вами, у вас? Или все-таки особый какой-то путь?
Да нет никакого особого пути.
Сомнений не было, что вы будете
сомнений,
в церкви?
Сомнений никогда не было, что я буду в церкви. Это, наверное... К молитвам действительно моих родственников, уже ушедших. Просто когда начинаешь рассказывать о своей семье...
Расскажите.
Многие это воспринимают как саморекламу. Давайте вот просто абстрагируемся, что это...
Рассказываю
о другой семье. Вот есть семья, которая уже больше 10 поколений служит церкви. Они служат и... Служили при синодальном периоде, служили и при патриархах, служили и в советское время.
Это 10 поколений. Вот ваши предки были служителями церкви.
Да, да.
Дедушки, прадедушки.
Прадедушки, прапрадедушки. И, конечно же, большой террор очень сильно прошелся по семье, потому что, вот как я приводил пример, да, делали, что должны были делать, служили Богу, утешали народ, и ждали, когда их заберут, потому что это было очевидно, что заберут. И как один святой человек в начале века сказал, что Прудолюбовых убьют, а они воскреснут. Так и получилось, что было 9 священников Прудолюбовых до революции. После террора остался один, а сейчас их уже много, много потомков, много нас и двоюродных, троюродных братьев, семьи у всех большие, я надеюсь, что будет и дальше продолжаться этот род. Поэтому вот эта вот помощь святых людей, которые свою отдали жизнь за веру, в прямом смысле, их, они священники, их забирали только потому, что они были священники, и расстреливали, и убивали, это чувствуешь какую-то незримую, но очень сильную защищенность. Поэтому с детства никогда не было сомнения. Я, папа у меня был тоже диаконом долгое время. Я первый ребенок, и рос как раз в его диаконский период. Потом он был священником. К сожалению, он год назад умер. И нет, не было сомнений. Я видел этот образ жизни. Я видел и радость, и переживание, и нельзя сказать, что моя семья всегда в достатке жила, я видел и материальные проблемы, поэтому прекрасно знал, на что я иду, поэтому была и семинария, и академия, и как-то никаких не было попознавений в светскую сторону, а если говорить о том, что вдохновляет, вдохновляет, конечно, подвиг и прадедов, и прапрадедов. Удивительно, что вот 35-й год протоиерей Анатолий Авдеевич Прудолюбов, старый священник, уже 80-летний, к нему приходит внук, юноша, 19-летний, говорит, дедушка, меня забирают. Ну, милиционер пришел, говорит, пойдемте с нами, там, у вас там 5 минут вещи собрать. Он приходит к дедушке, и дедушка говорит, возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь. Якобы награда ваша много на небесах. Он это сказал с такой уверенностью, что эти слова, они звучат до сих пор. И дед, ну, юношей, он и советский лагерь прошел, и войну прошел, и деда уже своего не увидел, потому что в 37-м его расстреляли. А забрали тогда и вот и моего дедушку, и его отца, то есть моего прадедушку, и брата моего прадедушки забрали. Они провели 5 лет на Соловках. Потом как раз дядю моего дедушки арестовали еще раз, и уже он не вернулся. Также не вернулись очень многие родственники, практически все. И вот остались из мужчин только двое. Мой дед и его брат, который в 30-м году родился, то он был маленький, его просто не заметили. А больше всего меня, конечно, поражает это подвиг жен священников. Все дети, все семьи многодетные, все они попадали категорию лишенцев, то есть не могли устроиться ни на какую нормальную работу, а они все были очень образованными людьми, и они были вынуждены заниматься не тем, чем им свойственно заниматься, они были вынуждены заниматься и стиркой белья, и уборкой, и самыми такими простыми работами, хотя все и, скажем так, и институтки, и женщины, получившие хорошее образование.
Ну, конечно, это обидно.
Это да. Подвиг такой, себя перебороть и в голод не возроптать, и все равно воспитать детей так, что они дальше идут служить, потому что в семье никогда не было настроек как против власти. Всегда, ну, есть она и есть, и слава Богу, и мы на службе молимся за нее, и не за что было их. Их расстреляли только за то, что они были священниками именно. Потому что власти ненавистно было сама вера и само духовенство. То есть не было никогда каких-то сопротивлении против власти, но есть власти, слава Богу. Дайте нам в храм ходить. И в этом смысле меня вдохновляет пример моего второго прадеда.
Да, удивительная семья, конечно, у вас.
Он, у него жизнь прошла, вот можно просто какой-то такой блокбастер снимать, потому что он был сельским священником, и он приехал в самый бедный приход в Рязанской области. Там было пьянство, дома соломы были покрыты, церковь разваливалась деревянная. И он вот с 903 по 913 год умудрился так собрать народ, что практически уже через 10 лет у всех дома были железом покрыты, построен новый кирпичный храм. Он сам в пургу, в метели ходил и звонил в колокол, чтобы люди не заблудились. И приходили к нему, и благодарили дамы, действительно не заблудились. Он обладал начатками ветеринарии, он коровам желудки прокалывал, когда у них вздутие было, и сам пахал, выписывал из Америки различные сеялки, различные косы. Даже фотографии есть, как он за какой-то такой мудреной техникой, и за лошадью. И вставал раньше всех, помогал тем, кто сам уже не может, больным людям. И, конечно, он был просто, ну, защитником всего села, и село его и несколько раз отстояло от арестов, то есть до погромов суда, когда приезжали уже пулеметчики, говорит, требовали, чтобы отец Михаил его звали, отец Михаил Дмитриев, с такой по болгарской фамилией, тоже древний, это отец моей бабушки.
Ну, замечательный, конечно, человек.
И он выходил, успокаивал народ, чтобы не случилось кровопролитие. Но вот удивительно, что в 30-33 году его отстаивали, а потом уже деревню так сильно подорвали, и выросло новое поколение, что в 37-м уже его не отстояли, в 37-м его забрали и расстреляли, конечно. Это удивительный человек был. Он был немножко даже, наверное, прозорливым чудотворцем, потому что в 36-м году умерла его супруга, и он каждый день служил на ее могиле панихиду. И ровно через год он отслужил панихиду в ее годовщину и сказал, ну, я теперь спокоен, и вечером его уже забрали. То есть его не забирали до тех пор, пока он, можно сказать, ну, не совершил тот молитвенный повинно, чтобы быть всем спокойным о своей супруге.
Ну, что-то он, видимо, понял.
Да, да, безусловно. Да.
Да. Удивительно. Но, и, конечно же, отец Сергей, вы в церкви.
Да. Еще я хочу добавить то, что, конечно, к сожалению, он это делал не от того, что ему хотелось заниматься сельским хозяйством, не от того, что ему вот хотелось, чтобы общину какую-то. Он это делал от того, что он священник, он это должен делать. А ему, конечно же, хотелось заниматься и священным писанием, и читать святых отцов, и жить такой, ну, священнической жизнью, которая, в принципе, она и должна быть. Когда человек изучает веру, изучает историю церкви, у него сохранилось миссионерское Евангелие, где подчеркнуты места, когда он выезжал на диспуты с баптистами, которые волной хлынули просто вот как раз в те края в то время. И всегда говорили, о, отец Михаил приехал, сейчас весело будет, сейчас баптистов будут громить.
Ну, громить, конечно. И я думаю, что тут стоило просто разговаривать.
Да, безусловно, конечно,
разговаривать. Искать ответы на вопросы.
Конечно, и он с Евангелием в руках разговаривал.
Отец Сергей, ну вот, кстати, можно я вам сейчас вопрос прочитаю? Я думаю, что он от человека, от слушательницы, которая исследует Библию. Елена написала, а к святому молиться – это не идолопоклонство? Писание нигде не дает нам примера такой молитвы, и Господь Иисус этому не учит. Ну, вопрос довольно часто у нас поднимается, можно еще раз, да, ответить. Если он встает такой вопрос.
Ну почему? Это идолопоклонство. Это идолопоклонство, когда мы вещам, вещам поклоняемся, а не просим защиты у людей. Мы просим даже в нашей жизни мы просим защиту у тех людей, которые могут нам в этом помочь, да? Мы же не идем сразу к президенту, да, или к премьер-министру. Мы просим врача нас полечить. Мы же не идем сразу к самому главному врачу, правильно? Поэтому...
Отец Сергей, вот правильно я понимаю, что к святым обычно православные обращаются, ну, в каких-то житейских проблемах, а все-таки спасение-то, покаяние совершается перед Христом?
Ну, а вы как обращаются к святому? Вот если вы обратили внимание, то к святому обращаются, что, да, святые угодничи Николай, моли Бога о нас. То есть мы просим святого за нас ходатайствовать перед Богом, потому что его ходатайство ближе к Богу. Мы же не самого святого просим совершить какое-то чудо. Мы просим его заступничество перед Богом. Потому что мы знаем, что его молитва быстрее дойдет. Да? Мы, допустим, хотим решить какую-то житейскую проблему, и мы знаем, что вот этот человек может походатайствовать за нас, как не можем сами походатайствовать перед тем, кто имеет возможность распоряжаться чем-то. Да? И мы просим. Точно так же мы и святых просим. Мы же не самих святых просим, мы просим, чтобы они о нас ходатайствовали перед Богом, потому что они святые люди, они имеют большее дерзновение просить у Бога милости о том-то, о том, чем мы просим.
Отец Сергей, у нас немного времени остается, минуты три, чуть больше. Посоветуйте, пожалуйста, что читать в эти дни Великого Поста. Ну, может быть, что смотреть все-таки можно, чтобы душе не повредить. Вот на сайте вашего прихода я вижу, что довольно развито социальное служение, и проходят посещения выставок, театров совместные. Что вы обычно посещаете, смотрите?
Я, может быть, скажу то, что сложно, но вообще, строго говоря, конечно, лучше от всего этого отказаться. Но мы живем в мире, у каждого есть светская работа, да, у меня тоже есть работа в газете «Православная Москва». Я просто вынужден просматривать огромное количество материалов, в том числе и светских. Я думаю, надо как-то находить золотую середину, находить то, что не сильно развлекаться, скажем так. Знаешь, что можешь прочитать художественную книжку, но ты знаешь, что можешь прочитать ее и в другой раз. Отважи, это подвиг уже. Знаешь, что можешь пойти, допустим, посмотреть православный канал какой-нибудь, да, или, не знаю, пойти на какой-нибудь... Ну, вообще-то театры закрывались в дореволюционной России. Вот отложи и соверши подвиг. То есть это дело вот личного подвига.
А, например, личный подвиг каков может быть?
Хочется кофе. Ну, очень сильно хочется. Вот любят люди кофе. Ну, вот скажи, вот я не буду пить постом кофе. Я знаю, что это не настоящий пост, но это мой личный подвиг. Вот я знаю, что у меня соседка злая такая... А я не буду ее осуждать. Вот это подвиг на самом деле, это правда. Это Господь эти подвиги принимает. Кто-нибудь, может быть, словами нехорошими иногда ругается. Вот все, табу, никаких слов нехороших. Тоже подвиг. Вот эти маленькие шажочки, они нас очищают и дают радость, победу над своими дурными привычками. Так что понемножку, понемножку. Нельзя брать на себя то, что ты не потянешь. Надо маленькими шажочками. Вот злой человек, а ты помолись за него, тоже подвиг. Это в Евангелии сказано, что за обижающих молитесь. Кто тебе сделал зло, а ты не ответь на это зло. Не надо добро делать, просто даже не ответить на зло, это тоже подвиг. И вот из этих подвигов складывается вот истинный пост.
Отец Сергей, очень согласна вот с этими вашими сейчас словами. Действительно, верующий — это все-таки не тот, который старается бывать на богослужениях, но еще и в обычной жизни, как вы сейчас подсказали, это молитва за тех, кто обижает. Может быть, даже навстречу пойти, что-то приятное сделать этому человеку, сказать, помочь.
Да, безусловно, безусловно. Это...
Должно... Отец Сергей, мы должны вот уже останавливаться. Может быть, еще ваши пожелания?
Вот мы должны все, о чем мы говорим, применять в нашей повседневной жизни.
Всего доброго всем.